А через минуту-две, когда мы были уже на рабочих местах, ко мне подошел отец и строго спросил: «Алип, что ты взял в клубе? Сейчас же верни!» Я был настолько изумлен, что потерял дар речи. Поняв, что я стал жертвой наговора, отец вошел в кабинет главного инженера и, воспользовавшись тем, что там никого, кроме хозяина, не было, сказал: «Думаешь, я забыл, что ты вытворял в 47-м? Еще раз тронешь моего сына?» У меня нет никаких сомнений в том, что внутреннее противостояние наций существовало все годы колонизации Азербайджана, России. Хотя советская власть и пыталась балансировать интересы множества этносов, проживавших в республике, еще сидели в степях Казахстана, Кустанайской области, на окраинах России высланные народы Чечни, Дагестана, Немецкой республики, Поволжья, как представители неблагонадежных народов или выступавших с оружием в руках в воинских частях гитлеровского вермахта в годы войны против СССР. Чего только не делалось, чтобы привести к некому равновесию заслуги народов и укрепление советской власти. Вырабатывали системы квот и количественных пропорций представления к наградам представителей разных национальностей. Распределялись выборные должности с учетом клановых предпочтений, которые складывались исторически, и так далее, и тому подобное. Это делалось, чтобы придать вид справедливости в рамках автономии, республик или национальных регионов. Нет хорошей жизни, все это сочинялось. Прошли годы, прежде чем национальный вопрос в Советском Союзе обрел хотя бы видимое равновесие. Между тем, в любом национальном сообществе существовали конфликты интересов. Между кланами возникало соперничество. Келейно делились привилегии, и должности складывались сферы влияния. На бытовом уровне, в частности, азербайджане этому придавали значение всегда. Особенно при Гейдаре Алиеве. Когда он возглавлял республику, межнациональные отношения обрели характер тщательно регулируемой политики. Между тем, в 1947 году арест студента техникума азербайджанца сотрудниками КГБ республики, человека, совершившего диверсионный акт, намеренную порчу дорогостоящего телеграфного оборудования центральном телеграфе в столице Азербайджана, казалось бы, мог обрести только возмездие власти, приговаривавшей к 10 годам тюрьмы тех, кто крал колосок пшеницы в убранном поле. И случилось это при Багирове, который негласно курировал карательные органы, пребывающие в роли могущественного аппарата государственного насилия. За порчу дефицитнейших, таким трудом отремонтированных аппаратов связи, юношу отпустили, пожалев молодость лет. Ничего подобного не ожидалось бы, если грешником оказался бы русский или армянин. Наивность моего отца вполне извинительна. Он всю свою жизнь верил в могущество КГБ, его исключительность в социальном контексте жизни советского государства. Переехав в Краснодар, обретя там дом, он вырыл в глубине его фундамента просторное помещение, которое оборудовал как личную мастерскую. Уйдя на пенсию, он отдался изготовлению своего детища, токарного станка, и добился своего. Однако его угнетал страх разоблачения. Почему ему казалось, что делал он что-то незаконное, не знаю. С каждым годом страх возрастал, превращаясь в тяжкую манию, убившую, в конце концов, его разум и волю. Некой компенсацией этого страха выглядела бредовая идея о его принадлежности к тайному сообществу КГБистов в отставке, якобы осуществлявших в Краснодаре негласное наблюдение в обществе с соблюдением норм права и нравственности, о чем мне с гордостью сообщил в один из своих приездов в Минск, где это дожил. Природа духовных аномалий, которые переживает человек, будет понятна только тем, кто знает природу советской власти, выработавшей инквизиторские методы преследования инакомыслящих, создавшей в рамках КГБ могущественный аппарат слежки и тотального насилия. Только теперь масштаб этой деятельности стал известен, и то далеко не в полной мере. Долгие годы я посвятил лечению моего отца в психиатрических клиниках Минска, где прожил 25 лет, располагая хорошими связями в среде психиатров. Однако результаты были весьма ограниченными. Он умер на руках у брата в Краснодаре, воспринимая угасавшим взором материальный мир как опасное бытие, грозящее ему тайным преследованием и неизбежным насилием. Врожденный талант конструктора, способность работать в условиях, ограничивающих возможности воплощать уникальные идеи, осуществлять которые ему удавалось чуть ли не из ничего, поражало воображение. Смекалка, изобретательность, тщательность выготовления природные качества, которые сильно выручали Борису Юрганову в его технической карьере. Получив в Баку место начальника республиканских мастерских связей, он разработал подробный план реконструкции производственного процесса, добился перестройки некоторых капитальных сооружений и так далее. 1948 год. Восстановление народного хозяйства продолжается, бессмысленно рассчитывать на индустриальные формы капитального ремонта почтово-телеграфного телефонного оборудования в Азербайджане. Ему дают функцию уполномоченного Минсвязи СССР в Азербайджане, понимая, что производственная база в республике просто плачевна, а его воля, оснащенная рангом представителя министерства, будет пробивать возникающие в Баку преграды в деле восстановления оборудования связи. Мне трудно представить, чего стоила Борису Юрганову эта работа. Моя память хранит образ мастерских, похожих на техническую свалку, в чреве которой работали машины и механизмы прошлого века. Пользуясь своим статусом, отец приезжал на заводы Министерства связи СССР в разных больших городах страны, чтобы забрать вывозимое оборудование, замененное под ленд-лизу или полученное как трофей после капитуляции Германии. Оборудование из старых российских заводов доставлялось в бакинские мастерские, ремонтировалось слесарями, запускалось производство. Всего не перескажешь. В конце концов, ремонтные мастерские заработали на полную мощность. А тут в Минсвязи Азербайджана возник вопрос о том, чтобы мастерские возглавил азербайджанец с высшим образованием. Шел 50-й год, и в политике лидеров Компартии Азербайджана снова возобладала тенденция смены кадров. Практики, как правило, русские по национальности, с техническим образованием ниже среднего и громадным практическим опытом, успешно справлявшиеся с труднейшими техническими проблемами, заменялись местными кадрами. Азербайджанцами с дипломами, нередко купленными за бесценок техникумов и вузов. В целом эта политика была спекулятивной, в Азербайджане должны быть азербайджанские начальники. Или оказалась формальным ответом на постепенно подступающий научно-технический прогресс. Но осуществлялась такая политика властями тенденциозно, крайне поспешно, неумело и грубо. У отца начались проблемы со здоровьем. Как ответ на тяжелейшие испытания послевоенного напряженного труда, он мечтает переехать на юг СССР. В своих армейских блокнотах натыкается на телефон и адрес генерала Тарасова, с которым познакомился еще до войны в Махачкале. Потом встречался в Красной армии в 43-м году. Генерал оказался при делах, но в отставке. Как кадровый связист, работающий на фронте, начальником ремонтной системы по восстановлению оборудования связи в масштабе нескольких фронтов, Тарасов знал Бориса Юрганова как талантливого мастера. Он долго и бережно хранил уникальный чернильный прибор, который отец ему соорудил, когда во время войны служил в ремонтном взводе на Северо-Кавказском фронте. Там Тарасов снова увидел в феврале 44-го года. Теперь после войны генерал в отставке работал начальник управления связи по Краснодарскому краю. Получив письмо от Бориса, он тут же оформил ему вызов, однако без жилья, поскольку Краснодар сильно пострадал от войны. Встал вопрос, ехать, не ехать. Я был свидетелем долгих и весьма острых разговоров супругов Юрганова друг с другом по этому поводу. Зина Юрганова тогда работала заведующей архивом, БАК, гор исполком. Мне трудно представить положение женщины, которая имела квартиру в Баку, в которой жили ее сын и муж. Причем сын искалечен тяжелым заболеванием, костным туберкулезом. А муж почти 6 лет с 47 по 50 год работал день и ночь, забыв обо всем на свете. Теперь надо все бросить в Баку и ехать в Краснодар, где нет жилья и вряд ли предвидится. Надо бросать работу, не ведая, как с ней будет там, в Краснодаре. А тут еще в 1949 году рождается долгожданный второй сын, которого Борис Юрганов называет Александром, по имени отца, умершего в конце войны. И как же быть? Я сам видел драматический документ. Выписка из приказа уполномоченного Министерства связи по Азербайджанской ССР от 31 июля 1950 года. Освобождается от занимаемой должности и переводится в цех на сдельную оплату труда. Основание. Заявление товарища Юрганова Б.А. и виза товарища Ализа Д. Подпись уполномоченной Минсвязи по Азербайджану. Государственный директор связи третьего ранга Никул. Все выглядело прилично. Слесарь-технарь с колоссальным практическим опытом, мастер на все руки, поднявший из разрухи аппаратную центральную телеграфу Баку, наладивший капитальный ремонт дефицитной техники, оснастивший мастерские министерства связи оборудованием, сделанным буквально из ничего и так далее, не смог на пороге 50-х годов занимать столь высокую должность со своим образованием. К тому же политика советской власти, предоставлявшей гегемону, то есть рабочему классу, привилегии в оплате труда по сравнению с инженерно-техническим работником, не позволяла административным служащим получать заработную плату выше средней планки рабочего высокой квалификации. Натягивать зарплату начальника республиканских мастерских до приличного уровня становилось все сложнее. К тому же в соседнем кабинете сидел дипломированный заместитель, выпускник института связи, который готов был занять место отца. Устав доказывать свое право на руководящую работу, Борис Юрганов пишет заявление об отказе от должности и переходит на работу в цех этих же мастерских, на сдельную работу, поскольку эта форма оплаты давала некие гарантии заработка. Отец мог делать такую работу, которая была не по плечу многим его коллегам. Но истинной причиной такого перемещения становится письмо из Министерства связи СССР от 22 июля 1950 года. Ответ на запрос Бориса Юрганова с просьбой перевести его в распоряжение Краснодарского управления связи. Генерал Тарасов свое слово сдержал. Министерство обещали просьбу рассмотреть и ответили отцу. Тогда он ушел с должности начальника республиканских телефонно-телеграфных мастерских Минсвязи Азербайджана, но для сохранения заработка стал простым рабочим в этих же мастерских. Супруги Юрганова решили временно разделиться. Борис Юрганов уезжает в Краснодар на разведку, а мать остается в Баку. Брат был слишком мал, а я снова оказываюсь в противотуберкулезном диспансере. Мать переселяется на квартиру к Надежде Георгиевне Юргановой, где условия лучше, чем на ее квартире. Вскоре там же появляюсь и я. Подсобно-хозяйственное предприятие Краевого управления связи было первым местом работы Бориса Юрганова в Краснодаре. Взяли его на должность механика-монтажера. Был октябрь месяц, надо было найти квартиру с условием, что хозяева не будут против приезда к квартиранту жены и детей. Как только уехал отец, на работе у матери произошли перемены. Буквально на следующий день начальство Зины Юргановой сообщило, что ее заместителем будет азербайджанка с дипломом высшего образования. Зину Юрганову попросили ознакомить ее с технологией архивной работы, но не уточняли, когда именно придется уступить кресло заведующей архивом. Об этом она написала мужу. Наступил 1951 год. В декабре 50-го и в январе 51-го Борис Юрганов был переведен на должность старшего техника в электромеханические мастерские Казанского управления связи. Теперь он приступил к ремонту телеграфной аппаратуры в полном объеме. И жене Борис Юрганов предложил переехать к нему в Краснодар с детьми, а свою бакинскую квартиру продать. Так мать и сделала. Оставаться в Баку с дышащим в затылок заместителем, к тому же несговорчивым и агрессивным, Зине Юрганову не хотелось. В ожидании жены Борис Юрганов очень сдружился с хозяйкой частной квартиры, в которой он жил в ожидании жены и детей. Звали хозяйку Екатерину Даниловну. Она оказалась очень набожной, пожилой женщиной, которая постоянно крестилась, долго молилась перед сном. Недавно она похоронила мужа, который пришел с фронта с тяжелым ранением и умер под звуки ее голоса, произносившего долгие молитвы. Отец сумел найти хозяйке подход. Помогая по дому, взяв на себя все тяготы непростого быта, уважительно отнесясь к ее религиозности, которую та вынуждена была скрывать от соседей, пришлось ему умолчать о том, что его жена Зина – член ВКПБ. Но это была небольшая потеря. Все складывалось как будто неплохо. Квартиру в Баку удалось продать быстро, но полученные деньги оказались настолько мизерными, что купить дом в Краснодаре на них не удалось. С приездом Зины с детьми время пребывания на квартире Екатерины Даниловны растянулось почти на год. Срок, который Борис с женой собирались все же купить дом. Пусть заваляшший, который можно было бы отремонтировать своими руками. Однако ничего с покупкой не получилось. К тому же хозяйка неожиданно изменила нрав и потребовал от квартирантов съехать как можно быстрее. Оказалось, что она нашла себе старичка и хотела устроить личную жизнь. Делать нечего, пришлось на остатки денег от проданной Баку квартиры взять на год в аренду дом на улице Новокузнецкой, выплатив хозяевам деньги вперед. Мытарь с Краснодаре оказалось гораздо больше, чем реальных выгод, сравнимых с жизнью в Баку. Борис решается снова обратиться к Тарасову. Отец пишет в своих записках, 1963 году начальник управления связи Тарасов выделил для нашей семьи на территории склада комнату с коридорчиком. Это было великое счастье иметь наконец-то крышу над головой. Комната была маленькая, всего 13 квадратных метров, отапливалась дровами, было сыро. Но все это мы считали сущими пустяками. Мы были счастливы, хотя было очень трудно. Я хорошо помню эту квартиру, соседей, а также свою жизнь там. Еще в 1951 году, в момент приезда к отцу из Баку в Краснодар, я попал в Краснодарскую противотуберкулезную больницу, в которой пробыл что-то около полугода. Туберкулезный процесс бушевал в моих костях, и в правой ноге открылся свищ. Из меня вытекал гной, болели разрушенные кости. Наконец я был выписан со смехотворной причиной нарушения больничного режима. Вернулся в эту квартиру на улице Шоссе Пилотов, дом 5. Мне было 11 лет. Спустя 2 или 3 года по ночам я стал слышать достаточно острые разговоры моих родителей о жизни в Краснодаре, в Баку, о прошлом и настоящем. Я понял, что мать недовольна жизнью в Краснодаре и хочет вернуться в Баку. Но пока эти мысли возникали лишь периодически. Отец убеждал, он пытался каждый год ремонтировать нашу халупу, пристраивал что-то на дворе. В 1954 году приезжает в гости его мать, Надежда Георгиевна Юрганова. Было ей что-то около 57 или 58 лет, но выглядела она бодро. Отец пишет: «Приезд матери был каплей яда в мою душу». Оно и понятно. Увидев его краснодарскую квартиру, Надежда Георгиевна пришла в ужас. И тут же стал убеждать бросить все здесь, в Краснодаре, и возвращаться в Баку. Зина ее поддержала. Ночными разговорами волнение наращивали градус недовольства. И Борис Юрганов сдался. Он отпускает жену в Баку, якобы погостить, увидеться с родными. Забрав младшего сына Сашу, она уезжает, а я остаюсь с отцом в Краснодаре. Поселяется Зина Юрганова в свекрови. Вскоре она пишет мужу письмо с предложением перебраться в Баку. Обе женщины, моя мать и мать моего отца, очень сильно ошибались в своих решениях. При всех трудностях жизни в Краснодаре это была Россия. Родная русскоязычная страна, в которой не было тех проблем, с которыми сталкивалась семья Ругановых в Азербайджане. Разумеется, перемены в СССР были разительными. Умер Сталин, пережили граждане Азербайджана разоблачение, суд и расстрел Багирова, к власти пришли новые люди, в СССР наступила эпоха, названная Ильей Эренбургом, оттепелью. То, что началась во все не весна, а временная оттепель, было понятно далеко не всем. Зина Юрганова была убеждена, что она должна жить там, где жили ее сестры, оставшиеся в живых. Александра Никитична, Мария Никитична, у них были семьи. Сами они дожили до солидных лет. И оставлять их в Баку Зине Юрганова казалось чуть ли не предательством. Свои резоны были и у Надежды Георгиевны Юргановой. Одиночество ее угнетало, а развившаяся подагра сильно портила ей жизнь, не очень-то богатую на события. Приезд сына она рассматривала как условия, скрашившие ее старость. Она полагала, что имеет на это право. Обе женщины не думали о близком для них человеке Борисе Юрганове, который писал, готовясь к отъезду в Баку покорно, без всяких надежд, переубедить свою жену и мать. Я задумался, задумался. Все, что с таким трудом досталось и развивалось, наше гнездышко, построенное здесь, в Краснодаре, почти 6 лет назад, ломалось. Опять начинать все сначала? Так захотелось моей матери и моей жене. В Баку мы с отцом вернулись в 54-м или 55-м году. Поселились у Надежды Георгиевны на квартире. По уже известному адресу Низамия 28, квартира 5. Торговые улицы уже переименовали. На ее углу открыли ресторан «Шерван». К третьему этажу нашего дома пристроили еще один. Но мы жили на первом, в квартире, которую в 1923 году получил мой дед Александр Павлович Чурганов. В большой зал к стене поставили кровать, где спали мои родители. А остальное все осталось в своих местах. Что выиграла мать, приехав в Баку, я не знаю. Пришлось ей устраиваться домработницей в семье известного в Баку психиатра, что, конечно же, я никак не радовала. А Надежда Георгиевна потихоньку подрабатывала на телеграфе прибавку к своей пенсии. Отца взяли работать туда же, на Бакинский телеграф. Сохранилась производственная характеристика 1956 год на отца Бориса Юрганова, подписанная начальником Центрального Бакинского телеграфа Гнездиловым. Там написано: на Бакинском телеграфе работает с 56 года в качестве старшего техника. С ноября 66 года по август 57 года исполнял обязанности инженера по рационализации, изобретательству, за создание научно-технического кабинета, проведение наглядной технической пропаганды, был отмечен в приказе Минсвязи по Азербайджанской ССР и неоднократно премирован. Кстати, характеристика предназначалась в жилищно-бытовой отдел города Баку. Отец рассчитывал, что ему выделят квартиру в связи с тем, что у него большой, больной старший сын. Все надежды оказались напрасны. Формальная оговорка была проста. Квартира с избытком жилплощади есть у матери просителя. Надо отдать должное отцу, он понимал, что происходило в Баку. Однако для жены или для его матери ситуация в Азербайджане продолжала оставаться привлекательной. Политическое потепление в Баку вовсе не означало радикальных перемен в азербайджанском обществе. При смене власти в Баку и на новом витке развития советского государства русские оставались чужаками, представителями колониального прошлого. Хотя в Баку внешне все выглядело очень привлекательно. Пропаганда трезвонила о нерешимой дружбе народов, строящих коммунизм, поднимались дома, продолжали возвращаться с мест заключения посаженные бригадиры и политические заключенные. Началась работа по реабилитации невинно расстрелянных жертв сталинских репрессий, строился Сумгаит, мягче проходила политика смены кадров, вытеснения русских и евреев. Но также неумолимо, как и в прошлые годы. Что-то стало понимать Зина Юрганова года через 2 или 3. Во всяком случае, в 1958 году. 11 августа в справке, которая лежит сейчас передо мной, написано: дана настоящая справка Юрганову Борису Александровичу в том, что он переведен в город Краснодар в электромеханические мастерские краевого управления связи на должность старшего техника на временную работу. Его помнили в Краснодаре. Взяли на работу. Но сам факт ухода и отъезда в Баку не забыли. Пометив в трудовой книжке временность трудоустройства. Однако через некоторое время его переводят на должность механика в тех же мастерских. А 5 октября 1959 года он устраивается в качестве инженера механизации в отдел почтовой связи Краснодарского краевого управления Министерства связи СССР. Здесь ему обещают со временем помочь с квартирой. Мы жили на улице Чапаева, дом 20/2. Снимали квартиру. Герой гражданской войны, именем которого была названа городская улица, даже не догадывался, как сын его начальника дивизии связи Александр Юрганов, потомок рода Юрганов, Борис, к исходу своих 45 лет, только приблизился к собственной крыше над головой. В 1959 году Краснодар был обычным провинциальным городом, хотя и звался столицей края, климат которого очень нравился главе нашей семьи. Наконец поняла верность выбора, сделанного мужем Зинаиды Юргановой. Моя мать, которая, будучи домохозяйкой, теперь занялась сугубо домашними делами и подраставшим младшим сыном Александром. Однажды отец узнает, что на товарную площадку отдела почтовых перевозок прибыли 2 экземпляра так называемых финских домов. У Бориса Юрганова уже появились друзья, хорошие знакомки в Краснодарском управлении почтовых перевозок, где он работал. Он быстро сумел организовать сохранность одного комплекса, провел энергичные переговоры с начальством, и вскоре наверху было решено отдать один комплект ему, а позднее построить дом еще для 2 его соседей. Рассказываю эту специально, чтобы было ясно, что сам по себе комплект дома мало что менял в обретении жилья. Чтобы возвести сооружение, надо было решить множество бюрократических процедур. И главное, представить грамотно сделанный проект жилого сооружения с привязкой к тем территориям и условиям на этой территории, где дом предстояло стоять и не один десяток лет. Начальство Бориса Юрганова не возражало против сооружения дома для него. Но место было только на самом берегу Кубани, которая была очень капризна рекой, нет-нет, и разливалась, затапливая земли, отведенные для строительства дома. Риск был. Но соблазн получить для семьи дом превысил все опасения. Счастливым для семьи Юргановых оказался план руководства города построить вдоль берега Кубани высокую дамбу, надежно защищавшую жителей прибрежных домов от коварных разливов реки. Чтобы приступить к строительству дома, с учетом пожеланий будущих хозяев, следовало сделать его проектную документацию. На это могло уйти немало времени, поскольку в строительной конторе города архитектурного управления Краснодара была громадная очередность, и надеяться на быструю разработку документации не приходилось. Тогда отец сделал проектную документацию сам, сделал по всем правилам и представил в городское архитектурное управление Краснодара блестяще сделанные чертежи. Придраться было не к чему. И проект был утвержден без бюрократических проволочек. Само по себе это было фактом уникальным. Будущий хозяин дома самолично расчертил все комнаты, хозяйственные помещения дома, рассчитал размер фундамента с учетом того, что дом предстояло обложить по периметру каткой в один кирпич. Генеральный план выглядел очень солидно, а полезная площадь дома впечатляла – 58 квадратных метров, не говоря о множестве подсобных помещений, которые даже не предусматривали стандарты финских конструкторов этих домов. Со временем был проведен водопровод, Дом был газифицирован, установлено водяное отопление. Причем все детали были продуманы Борисом Юргановым с ювелирной тщательностью. Весовые нагрузки водяного котла, размещенного на чердаке, с учетом его наполнения горячей водой, которая подогревалась электричеством. Трубопроводы, проходящие вдоль стен дома и все прочее, требовали грамотных расчетов. Внутри скелета дома не было железных несущих креплений. Их надо было предусмотреть. Пока шло строительство, надо было жить где-то рядом, чтобы участок охранять, оберегать стройматериалы, следить за строительными работами. Ведомство, где работал отец, поручило своему строительно-монтажному управлению вести строительство. Но фактически все основные работы делались руками отца. 6 августа 1960 года строительство началось. А в октябре или ноябре 1961 семья справила новоселье. Можно сказать, что теперь началась новая эпоха в жизни Бориса Юрганова и его семьи. Причем, если учесть, что дом совершенствовался еще лет 5 или 10, с его появлением глава семьи что-то постоянно дорабатывал, совершенствовал, пристраивал. Зина Юрганова к 50 годам обрела собственное просторное жилое помещение, а главное – довольно обширную территорию вокруг дома, которую моментально засадила косточками фруктовых деревьев, которые уже через 3-4 года начали плодоносить. К исходу ее жизни, то есть через 25 лет, окрепшие саженцы стали взрослыми деревьями, которые радовали моих сыновей и детей моего брата многочисленными сочными плодами. В 1974 году отец ушел на пенсию. 60 лет для него оказались возрастом новых возможностей, которыми он решил воспользоваться. Его профессиональный опыт сгодился в огромном универсаме, который был построен в Краснодаре. Это торговое учреждение, первое в городе, представляло собой довольно большое здание, начиненное всевозможной техникой, которое помогало персоналу исполнять множество задач. Разделку говядины, птицы, упаковку, поддержание климата и так далее. Для опытного слесаря Бориса Юрганова такое обилие машин и механизмов не представляло сложности, ибо безукоризненная их работа была главной его заботой. Но вот какая была проблема. У отца были ясные моральные принципы и правила труда, а множество лиц, задействованных в этом универсале, придерживались своих сугубо эгоистических интересов. С позиции советских деловых привычек большой универсал представлялся удобным местом для воровства, а намеренная порча товара давала возможность, пользуясь принципом сушки и утруски, утолять свои интересы. После нескольких месяцев работы, еще до появления отца в технической системе универсама, оборудование стало отказывать. С приходом Бориса Юрганова оказалось, что поддерживать работоспособность оборудования без вспомогательных ремонтных служб просто немыслимо. С этого он и начал свою деятельность. Однако союзников у него не было. На дворе стоял 1980 год, в котором уже начинало зреть зерна того развала страны и государства, который разом случился уже через 10 лет. Отец приезжал ко мне в Минск, где я жил и работал, помогая ему управлять его здоровьем, и рассказывал о своих схватках с начальником, с начальством универсала. Приход высококвалифицированного специалиста в крупные торговые учреждения, оперирующие колоссальным товарооборотом многие сотни тысяч рублей, да еще с принципами, явно противостоящими жизненным правилам тех, кто считал себя хозяином государственного универсама, неожиданно стало трудным событием в жизнедеятельности обеих сторон. А что происходило в СССР в этот период? 23 февраля открылся 24-й съезд КПСС. Это было настоящее политическое посмешище для всего мира. С экрана телевизоров кадры заседания съезда выглядели карикатурно. В ряду президиума съезда с важным видом сидят старики, перебирающие бумажки. Никаких новых идей, никаких перемен, никаких предложений. Все оставалось без изменений. А во главе этого геронтократического ареопага Леонид Ильич Брежнев, давно ставший героем тысячи анекдотов. Между тем, в Польше серьезные волнения. Генерал Ярузельский вел чрезвычайное положение. А профсоюз «Солидарность» в принципе уже готов захватить власть в стране. КГБ под руководством Андропова раскрывает в РСФСР движение среди интеллигенции под названием «Русисты». Он призывается, как и КПСС, немедленно приступить к ликвидации этой организации, подрывающей, по его мнению, коммунистический устой в стране. Стреляется родственник Брежнева Цвигун, бывший сторожевым псом генерального штаба ЦК КПСС, практически потерявшего рассудок и, тем не менее, продолжавший находиться у руля страны. Слухи буквально разъедают страну, но средства массовой информации продолжают свой процесс оболванивания масс. 25 января умер Суслов, серый кардинал, посредственнейшая личность, почти земляк моего отца, родившийся в Уральском уезде, Сергея Шахровского. С его смертью закончилась целая эпоха особого партийного консерватизма, питавшегося гнилыми соками эпохи сталинизма. Между тем Андропов становится генсеком. КГБ возглавляет Чебриков. С приходом этого выходца из Украины, он был секретарем Петровского обкома партии, в КГБ намечается оживление борьбы с коррупцией в торговле. Болезненность этой стрельбы по воробьям очевидна. Она даже не пугает краснодарских воров, окопавшихся громадными лесами, где работает Борис Юрганов. Нити коррупционных связей вели слишком высоко, чтобы Чебриков при всем желании мог бы справиться с этой паутиной. Мой отец ушел из универсама, когда отголоски чебриковских чисток в системе торговли откликнулись в Краснодаре. Но пострадали мелкие сушки. Сохранить нетронутые основные сети продажной коррупционной системы Краснодарского края. Между тем, кризис постепенно разрастался. 13 декабря 1983 года застрелился проворовавшийся министр внутренних дел Щелоков, близкий родственник Брежнева. Год спустя умирает Андропов. Как показывает нынешнее разыскание, тому способствовал небезызвестный Чебриков. Именно через КГБ проходила информация о готовности ряда крупнейших клиник Западной Европы и Америки подключиться к процессу лечения угасавших генсек. Чебриков отвечает отказом, предрешив фатальный исход в истории болезни Андропова. Его смерть 9 февраля 1984 года была фактически эвтаназией, то есть насильственной. Избрание Горбачева осуществлялось благодаря Чебрикову, который манипулировал бесконечной властью главы КГБ, сумел вывести из игры конкурентов и противников генсека ЦК КПСС на внеочередном пленуме ЦК. Но Горбачев-Чебриков не сработал, поскольку оказался прожженным консерватором. Реформы нового центрального генерального секретаря ему казались слишком смелыми. Весь период правления Горбачева мой отец пребывает в состоянии вялотекущей апатии, чрезвычайно сходной с тем, что происходило с государством по имени Советский Союз. Он понимал, что со страной что-то происходит, но вместе с тем не мог поверить, что это государство стремительно катится в пропасть. самым привлекательным для него оставались моральные ценности, с которыми он обращается, делая главную работу своего преклонного возраста – написание мемориальных записок о жизни своей семьи и предков Юргановых. Делает систематизированные фотоальбомы с рассказом о прошлых днях и событиях, оставшихся в прошлом. Принятие Горбачевым присяги в качестве президента СССР в марте 90-го года стало коротким мигом его псевдовласти, потому что Ельцин почти через два месяца, 29 мая 90-го года, избирается президентом Российской Федерации. 12 июня 90-го года Российская Федерация провозглашается суверенным государством. 14 августа 90-го года президент Горбачев издает указ о реабилитации жертв сталинских репрессий и возвращение гражданства высланным из страны диссидентам, включая Александра Солженицына. Но уже 26 января 1991 года он санкционирует расширение прав КГБ в борьбе с экономической преступностью. Это была агония государства, которое фактически стало разваливаться на глазах. 19 августа 1991 года сторонники жесткого курса из числа коммунистов осуществляют государственный переворот, создав ГКЧП. 29 августа 1991 года российский парламент запрещает деятельность коммунистической партии и арестовывает все партийное имущество бывшей КПСС. 25 декабря 1991 года Горбачев уходит в отставку с поста президента СССР. Народное государство рабочих и крестьян окончательно прекращает свое существование. Завершились 74 года бесконечного политического мифа, причем также стихийно, бурно и лихо, как 74 года назад осуществился захват власти создателями мифа, коммунистами во главе с кремлевским мечтателем Лениным, как назвал его британский писатель-фантаст Герберт Джордж Уэллс. Живя в США, я получил от отца последнее письмо в феврале 92 года, в котором он писал: был у матери на могиле, ушел с кладбища в 7 часов вечера, и то погнал сосед, опасно было оставаться. Добрался до дома только в 9 часов вечера, пришел пешком 12 километров, не ходил транспорт. Ему было 79 лет. Борис Александрович Юрганов умер почти одновременно с государством, который вынужденно защищал его отец Александр Павлович Юрганов, начальник дивизиона связи Чапаевской саратовской дивизии, затем оперативный сотрудник саратовского ЧК, неистово работал, восстанавливал во времена послевоенной разрухи его сын, уйдя в мир иной без почести и славы. Не потому, что он ее не заслужил, совсем наоборот. Остался Борис Юрганов для бывшего государства рабочих крестьян обыкновенной дорожной пылью, как и миллионы его собратьев, строивших коммунизм почти до исхода 20 века.